Друзья, мы с вами продолжаем нашу тему исследования даров Святого Духа. Как мы договорились с вами, раз за разом мы с вами на каждом богослужении будем проходить один дар для того, чтобы разобраться с этой темой, чтобы понять ее и увидеть Божий замысел, как Он устроил свое тело, даровав каждому своему ребенку, каждой частичке своего тела, даровав какой-то дар. И тогда, когда все тело слаженно функционирует, тогда тело здоровое, тогда тело развивается, тогда тело растет. Если же что-то не работает в организме, то вы знаете, что тогда начинаются какие-то перебои. Вот для того, чтобы тело работало, каждый орган должен просто знать свою функцию. Каждый орган должен знать, что ему делать. Да? И раз за разом мы проходили один дар. Сегодня следующий тогда дар. Мы сегодня будем изучать дар учителя. Дар – это то, что получает человек в момент рождения свыше, тогда, когда Дух Святой входит в его сердце, он приходит не с пустыми руками, а приносит какой-то дар или какие-то дары, несколько даров. Все вы одним духом крещены в одно тело и напоены этим духом. Это в 12 глава. Первого послания к Коринф, именно та глава, где говорится о дарах. Не хочу оставить вас в неведении о дарах духовных. И вот это вот слово «напоены Святым Духом», «крещены в одно тело». Там все время стоит время аориста, это мы как-то проходили с вами, это такое точечное время, такое историческое. Вот событие, которое совершилось, вот в момент, когда запечатлены Святым Духом, как в послании в Эфес тоже об этом говорится, да, в этот момент и напоены, и получили какой-то дар. Кто-то сразу понял, какой у него дар. Кто-то годами мучается, хорошо, если мучается, то есть не может понять, но ищет. А кто-то сидит спокойно на скамеечке и из раза в раз приходит, и не надо ему знать, какой дар, так жить легче ему. Да, но он так думает, что ему легче жить. На самом деле от этого страдает все тело, если он частичка этого тела, если не просто номинально ходит в церковь, если не тщетно уверовали, как говорит апостол Павел. Поэтому просто немножко вспомним то, что мы уже прошли несколько даров. Первое, с чего мы начали – дар апостола. Апостол – это тот человек, ноги которого не сидят на одном месте. Апостол – это тот человек, который идет в новые места, либо он открывает новые церкви, либо он идет по каким-то городам и весям для того, чтобы наставлять уже существующие церкви. Это особый дар, который есть в теле Христовом. Ну, сейчас чаще людей с этим даром называют миссионеры. Слово «апостол» почему-то не принято говорить по непонятной причине. Следующее, то, что мы с вами проходили, это дар пророка. Пророк – это скальпель, который вскрывает нарыв внутри церкви, вскрывает грех, который называет грех грехом, который не стыдится сказать, что это грех, это мерзость перед Богом. Но приходит человек и говорит, я вот так живу, это ничего. Ну, знаете, человек душепопечитель, например, да, он скажет, ну, в принципе, бывает со всяким, да. А пророк, он сразу скажет, ты мерзость делаешь, да, он не будет стесняться, не будет говорить. Человек с этим даром, это человек, который хорошо знает Слово Божие. Слово Божие – это его инструмент, так же, как и дар апостола. Он говорит от Бога, он провозглашает волю Божью. Знаете, бывает даже так, что человек несет служение в церкви, человек молится, человек открывает новые виды служений, но на самом деле для Бога этот человек уже является проблемой. Да? Ну, как некогда было с Давидом, помните, он служил, пока не пришел к нему пророк Нафан и не назвал вещи своими именами. Ты тот человек, который достоин смерти. И, знаете, иногда такой человек, который заблудился просто или уснул, понимаете, он просто уснул, и он потерял какие-то духовные ориентиры, и ему он нуждается в том, чтобы к нему пришел человек и сказал ему, слушай, проснись, восстань ото сна. А иногда, знаете, даже такого человека, ведь он служит в церкви, еще считают очень духовным, да, и нужен пророк, который придет и поставит все на свое место, и часто очень бывает, что пророков в церкви не любят. И пророки очень часто слышат в свою сторону, На себя посмотри. Да? И очень хорошо, что этот человек должен смотреть на себя. Потому что если он кому-то говорит о грехе. Когда мы с вами разбирали дар пророка, и мы говорили о том, что бывает так, что человек думает, что он пророк, а на самом деле у него характер скверный. Такое тоже бывает. После служения ко мне подошла одна сестра и говорит: «Я думала, у меня характер скверный, а может быть, у меня дар». Это была шутка, но тем не менее она была. Следующее, что мы с вами изучали, это дар евангелиста. Дар евангелиста – это человек, который обучает людей практике Евангелия и всегда сам идет впереди. Он и приводит людей в церковь, и учит других, как приводить людей в церковь. Евангелист – это тот человек, который всегда с любой темы, с любого момента, он всегда может, не может даже, у него так получается, он не прилагает к этому особых усилий, у него выворачивает разговор на Евангелие, на Бога, на спасение, на то, что человек может просто получить спасение. Но вот в прошлое богослужение, наш праздник, я пригласил брата Сергея, да, у него вот дар евангелиста. Вот он начал фокусы показывать, через фокусы вышел на благовестие, на Евангелие. Люди, обладающие даром евангелиста, они не только сами приводят людей в церковь, а обязательно обучают этому людей. Поставлены в церкви, да, совершенствовать святых на дело служения, чтобы святые служили, подражая им. И то, что мы проходили с вами в прошлый раз, дар пастора. Пастор – это человек, который пасет овец, да, пастух. Человек, который заботится об овцах, заботится, чтобы у них было все необходимое, чтобы они могли... Что делает пастух? Он пасет для чего? Вот представьте себе, стадо, отару, овец, пастуха, да? Что делает пастух с овцами? О чем он заботится? Чтобы овцы нормально, безбоязненно там паслись, да, охраняет их. О чем заботится? Чтобы у них было что покушать? Для чего? Чтобы кормились, чтобы кушать для того, чтобы кормились, да? Чтобы плодились, совершенно верно, чтобы размножались, совершенно верно, для того, чтобы были потом другие овцы у него, да? Чтобы овец у него стало больше. Это делает пастух. И очень интересно, что дар пастора, он, наверное, больше, чем другие дары, он сосредоточен именно внутри церкви. Пастух – это тот, который именно внутри церкви трудится и... Очень редко дар пастора, как бы, ну, практически такого не бывает, чтобы он выходил за пределы собрания. Это человек, который не приводит практически людей в церковь. У него забот хватает там внутри. Да? И мы с вами говорили о том, что дары не всегда совпадают со служением, не всегда соответствуют служениям. Дар пастора не обязательно может быть у человека, который занимает служение пастора. И... Знаете, как вот евангелисты. Есть евангелист такой, который, беседуя один на один с человеком, у него, ну, практически промашек не бывает. Он всегда приводит человека к спасению. Но как только он видит сотню людей или тысячу людей, то он теряется, он не может ничего сказать. Да? То есть дар евангелиста бывает так, что направлен на... Вот может беседовать с малым количеством людей. А бывает дар евангелиста такой, который может беседовать на стадионах. Да? На стадионах проповедовать Евангелие. Но только стоит ему один на один с человеком встретиться, он не знает, что сказать. Он не знает, как обратиться к этому человеку. Да? Вот то же самое с даром пастора. Бывает, у человека есть дар пастора, и у него есть 2-3 человечка, за которых он несет ответственность перед Богом. Он ощущает свою ответственность перед Богом, и он действительно поступает как пастух. Он заботится и о том, чтобы эти люди изучали Слово Божие. Он изучает с ними индивидуально, он, может быть, встречается с ними, либо в группе он преподает им. Он заботится, видит что-то не то с этим человеком, он его... Ну, как если можно сказать, душепопекает, да? То есть вот все то, что должен делать пастух, да, он делает, но не обязательно это вот с собранием, да, а это может быть один на один, или у него там 3, 4, 5 человек. То есть разные масштабы, и какой масштаб важнее перед Господом? Никакой разницы нет. Потому что перед Богом главное, чтобы человек реализовывал тот дар, который Бог дал ему в момент, когда он получил Духа Святого. Нет дара более важного или менее важного. Но об этом говорили и еще будем говорить. Хорошо. И сегодня еще один дар говорения, еще один вербальный дар, о котором будем говорить, это дар учителя, дидаскалос. Естественно, что когда учитель, то учитель, он направлен на кого-то, на учеников, да? Значит, для нормального функционирования тела Христова нужны все дары. И этот дар, он также необходим, чтобы святые знали волю Отца, чтобы знали Его Слово, знали то, что записано Богом в том завещании, которое Он оставил своим детям в Завете, да? Учит этому в церкви именно учитель. Сегодня поговорим об этом даре, но опять-таки хочу напомнить о том, что мы не можем говорить все, взять все тексты. Наша задача, чтобы было понятно, чтобы мы ушли отсюда с пониманием, что это такое, для чего это Бог поставил в церкви, чтобы просто у нас было правильное понимание. В теле Христовом эти люди поставлены для того, чтобы показывать разрешение всех проблем в Слове Божьем. Они всегда показывают человеку, вот смотри сюда, вот оно, вот он выход, да, вот он реальный выход из любой ситуации, вот слово. Вот из твоей ситуации, пожалуйста, вот он выход написан, из твоей ситуации, вот он выход написан. Для каждого человека есть. Соответственно, учитель это тот человек, который хорошо знает Писание, а невозможно знать Писание, если ты не любишь изучать. То есть неразрывно связан дар учителя с рвением, с желанием изучать Слово Божие. Это, скажем, один из признаков, таких первых признаков. Слово Божие, волю Божию хотят знать все дети Бога, да? Это естественно. Но вот просиживать над Словом Божьим много времени, это вот признак того, что у человека есть этот дар учителя. Имеют не все дети, потому что 1 Коринфянам, да, 12 глава. Все ли учители? Это 28 стих. Все ли апостолы? Все ли учители? Что еще мы с вами будем говорить сегодня? Чтобы показать волю Божью. Этот человек готов отказаться от какого-то, от какой-то своей выгоды, от своего комфорта. Он готов поехать куда-то, он готов рассказывать людям, он готов тратить свое время, он готов ночью не спать для того, чтобы людям показать выход из создавшейся ситуации или показать выход из того тупика, в который человек сам себя загнал, не тратя время на изучение Слова Божьего. Послание в Колоссы, 1 глава, я прочитаю 28 стих, там об Иисусе Христе речь, Иисуса Христа, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть от научения Иисуса Христа люди вразумляются всякой премудрости, и таким образом они приближаются к совершенству, да, если научаются. Учитель тот, который учит доктринам, он дает какие-то инструкции, инструкции дает по нуждам, наставления, которые вот идут по каким-то разделам жизни человека, его можно называть инструктор, да, маэстро, наставник, по-разному можно назвать этого человека, суть не меняется. Ну и, естественно, самый лучший пример проявления даров мы будем смотреть на примере Иисуса Христа. Да? Ну, какие-то возьмем элементы. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Помните, Никодим пришел к Иисусу Христу ночью и обращается к нему. Вот с этого он начинает, как бы, да, разговор. 3 глава, 2 стих. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим приходит к Иисусу Христу по одной причине. Он видит чудеса. Эти чудеса привлекают, да. Вот Иисус Христос, когда ходил, проповедовал и учил, написано, да, учил и благовествовал, и исцелял, например, да, то есть его сопровождали различные чудеса, его служение, и то, что Иисус делал, он как раз учил людей. Евангелие от Матфея, 13 глава, он объясняет своим ученикам, почему именно в притчах он проповедует. То есть они его спрашивают, почему ты в притчах говоришь людям? Он говорит, кому-то дано знать тайны царства, кому-то надо объяснять вот самым элементарным образом. То есть учитель, он всегда находит способы наиболее доступно донести то учение, которое он хочет дать. И Вот в частности, тогда, в то время, Иисус избирал притчи. Евангелие от Марка, 6 глава, 34 стих. «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря». И что сделал, когда Он это увидел? «И начал учить их много». То есть, видя, как плохо людям, из любви к ним Иисус Христос учит их, потому что понимает, что то, в чем больше всего нуждаются люди, это в научении. Очень интересно, люди не всегда понимают, что то, почему ему плохо, это потому, что он нуждается в Слове Божьем, нуждается в научении. Вот видишь, реально, человеку плохо, ходит весь черный, уже забыл, что такое улыбаться, общение нарушено, в семье нарушено общение, с друзьями нарушено общение. Ну, что-то не то в жизни. Приглашаешь, идем в группу по изучению Библии. И тут дальше в зависимости от воспитания человека, да? Если воспитание, скажем так, хорошее, то он подумает про себя. Мне и так плохо. Он тут еще в глаза улыбнется, скажет спасибо, в следующий раз, мне сейчас некогда, у меня работа. Но не пойдет. Вот почему? Иисус, видя, что людям плохо, Он вот на это их учил. Мы все говорим такую присказку, да, очень часто можно сказать, а кому сейчас легко? Если нелегко, так что нужно? Тогда и нужно Слово Божие. Потому что это выход, который показывает нам Бог. Иоанна 8 глава 2 стих. «Утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их». Это хороший вариант того, о чем мы сейчас говорили, да? Когда народ шел для того, чтобы Иисус учил. Они видели, понимали, что Он говорит, как власть имеющий. Он говорит не от себя, Он говорит Слово Божие. И люди нуждаются в этом. Нуждаются в том, чтобы учили. Это здорово, когда человек понимает, что выход из его проблем он может найти в Библии. И для этого Бог поставил в церкви учителей. Да? Дал такой дар. Поэтому давайте посмотрим содержание учения Иисуса. Он постоянно напоминал о том, что я не говорю от себя. Но как видел и слышал у отца моего, так и говорю вам. Он постоянно повторял цитаты из Ветхого Завета, да, он говорил всегда то, что уже было написано в Библии. Говорил Слово Божие. Интересно, что он сказал, когда пошлю вам Духа Святого, Духа Утешителя, он придет и напомнит все то, что я говорил вам. То есть, посмотрите, если вот Иисус говорил то, что от Отца, Дух Святой говорит то, что от Иисуса, и вдруг появляется какой-то человек, который рассказывает что-то такое, вот, чем вообще не пахнет в Библии. И говорит, что он получил откровение от Бога. Не верьте такому человеку. Неправда. И если ты не давал Духу Святому говорить тебе вчера и третьего дня, и вдруг вам кто-то что-то начал говорить, не будет это слова Иисуса. Не будет. Хорошо. И вот тогда, когда показывает Иисус Писание, видим, что это его принцип говорить, и Слово Божие приняли от него апостолы. И вот что они услышали, они пошли и со всем усердием начали это делать. Я прочитаю, ничто их не могло остановить. Я прочитаю из Деяний апостолов 4 главы, 18-19 стих. Деяния апостолов, 4 глава, 18-19 стих. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса, но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога». Учитель всегда избирает учить, несмотря ни на что. Его ничто не может остановить. И аргумент, ну, сами подумайте, если Бог сказал, чтобы я шел и учил, ну как я могу этого не говорить? Я иду исполняю, неужели вас нужно слушать больше, чем Бога? Слушайте, почему власти во все века боялись тех людей, которые проповедуют Слово Божие, которые учат Писанию, которые стараются, чтобы люди знали волю Божию? Вот когда начали переводить Библию на языки народов, ну первый кто там был? Савонарола, да? На итальянский пытался перевести, да? Сожгли. Потом был следующий, кто там, Уиклиф, да, сожгли. Ян Гус был, да, на чешский переводил, сожгли. Первый, кого не сожгли, был Лютер, да, и то приговорили к сожжению, там его этот Эраст Роттердамский, да, спрятал. Но вот они хотели, чтобы народ понимал волю Божию. Это явно еще и дар учителя, да? Если хотят, есть желание горячее, чтобы люди понимали, что говорит Небесный Отец. Почему власти во все века так боятся, чтобы люди знали истину? Вот лучше, чтобы ты говорил на непонятном языке, на латыни, да? Или читай на греческом, вот чтобы непонятно было. Или на каком-то околопонятном, старом каком-нибудь языке, да? Но только чтобы не понимали. Слушайте, если народ начинает знать волю Божию, если народ перестает бузить, начинает почитать власти, начинает молиться за власти. Что, плохо? Почему бояться? Тогда видны их ошибки, тогда видна их оторванность от Бога, несмотря на то, что они провозглашают себя христианами. А еще, знаете, вот буквально вчера только эта идея ко мне пришла. Почему же бояться? Манипулировать сложнее, потому что люди знают Бога, слушаются Бога. А есть еще одно. Знаете, вот опять-таки, вот в разрезе кризиса мне эта мысль пришла. Экономический кризис. Экономические рычаги, они очень важные в жизни любого человека и в жизни правительства в первую очередь. Да? Вот что приносит доход государству больше, чем нефть? Водка и сигареты. Это то, что перестают делать люди, когда обращаются к Иисусу Христу. Слушайте, может, они этого боятся? Что обанкротится государство? Глупость какая-то, да? Но тем не менее. Хорошо? Идем дальше. Деяния, 5 глава, 28-29 стих. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Вот это как лейтмотив, да, у них. Вот они постоянно, когда им запрещали, да вот все, что не противоречит Слову Божьему, пожалуйста, буду тебя слушаться. Но если у тебя что-то идет вразрез, Бог сказал учить. Я буду учить. Мы, наконец, с вами дошли до дара, который связан с великим поручением. Великое поручение, вспомните, да, какое? Пойдите и научите, не пойдите и расскажите, не пойдите и благовествуйте, да? Почему-то считается, да, что великое поручение в Евангелии. Нет. Пойдите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их всему, что я говорил вам, да? Два раза это слово. То есть, если Бог поручил идти и научить. Кстати, мы с вами говорили, что есть дар евангелиста, да? Это особые люди. И есть та обязанность благовествовать, горе мне, если я не благовествую, это каждому человеку, да? И то же самое с учением. Есть дар учителя, мы еще дойдем с вами, есть еще и дар веры, но и каждый имеет веру, да, без веры угодить Богу невозможно. Так же и вот с учением. То есть не нужно путать, есть дар учителя и есть ответственность христианина и выполнение великого поручения Господа Иисуса Христа. Пойдите и научите все народы. Хорошо. И вот немножко дальше в этой же главе, 5 глава, 41-42 стих. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». То есть апостолы учат даже до тюремного наказания. Эти люди готовы даже пострадать, принять бесчестие за имя Иисуса, но только не замолчать. И вот тут, смотрите, «учили и благовествовали». Благовествовали кому? Тем, кто не знает об Иисусе Христе, а учили кого? Тем, кто уже в церкви, да? Хорошо. Итак, Деяния апостолов, 4 глава, 18 стих, 19, то, что мы с вами смотрели. Мы видим, что их не останавливает ничего, потому что их лозунг «надо больше слушаться Бога, нежели человеков». Павел был поставлен учить язычников и даже Даус продолжал это делать. Говорил, даже когда я здесь, в узах, я все равно буду продолжать это делать. Деяния апостолов, 15 глава, 35 стих. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. То есть, живя в каком-то городе, когда Павел приходил в этот город, ну вот здесь, в частности, город Антиохия Сирийская, основным делом он считал для церкви, вот находясь в церкви, это учить людей. И в другом тексте еще сказано здесь же, что находясь с учениками. Да? То есть тогда, когда с учениками вместе, тогда, естественно, учат. И вот 20 глава, 20 стих. Павел говорит: «Я чист от крови вас всех». Причина, почему Павел считает, что он находится в безопасности. Потому что, говорит, я учил вас всему. То есть не осталось ни одной темы, которую бы он не затронул. На сегодняшний день почему-то считают, что вот об этом говорить стыдно, вот об этом неудобно, но об этом вообще ни в какие рамки не лезет. Павел говорит: потому я в безопасности. Потому я абсолютно спокоен, что я учил вас всему. Поэтому совесть моя чиста. Нету ничего того, что я не рассказал бы вам. Поэтому очень важно быть учителю, быть чистым от крови всех. Потому что если ты научил, то уже дальше ответственность на его стороне. Но сейчас давайте об ответственности учителя поговорим. Потому что не зря же сказано в послании Иакова, 3 глава, 1 стих. Немногие становитесь учителями. Никак Иаков не противоречит Иисусу Христу, который сказал: «Пойдите и научите», а Иаков говорит: «Немногие становитесь учителями». То есть, просто Иаков показывает на то, что учителем быть очень ответственно. Он это пишет евреям, находящимся в рассеянии, помните, да? Первую главу, первые два стиха. И он говорит о том, что эти люди, они очень хотели учить, потому что в иудаизме учитель, который был при синагоге, этот учитель попадал на обеспечение этой синагоги до конца своей жизни, вся его семья. Поэтому это было очень престижно быть учителем, и они хотели учить. Поэтому он говорит: ребята, это огромнейшая ответственность. Потому что от того, что ты сам ошибок наделаешь, твоя проблема. Или, скажем так, ты будешь получать наказание. А от того, что ты неверно научишь, множество людей пойдут и наделают таких глупостей. И потом кровь их будет на тебе. И они-то сами попадут в ад. Но... То есть это огромнейшая ответственность, поэтому он и говорит, что немногие делаются учителями. Потому что от того, как будут жить люди, зависит от тебя. Я еще раз хочу напомнить о том, что в 1 Коринфянам 12 главе сказано, что не все учителя, не все имеют этот дар. А 1 Петра 4 глава 11 стих говорится так. «Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог». Мы с вами этот стих проходили несколько раз, когда рассматривали, что есть две категории духовных даров. Есть дары говорения и дары служебные. «Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». То есть учить нужно только Слову Божьему, и через это будет прославляться Бог. Через это будет прославляться Господь. И как в каждом даре существует лжедар. Существуют лжеучителя, которые приходят, они, может быть, где-то вырывают какие-то кусочки из Писания, то ли свою выгоду преследуя, то ли еще что-то, то ли по заказу кого-то действуя. Они не дают всю полноту Писания. А еще знаете, как бывает? Бывает так, что, очень интересно, учит Слову Божьему, но не во всем уверен. То есть вот он в каких-то текстах Писания, этот человек сомневается. То есть для него не все Писание богодухновенно, а так, только его частички. Или, скажем, хотя бы там есть несколько вещей, в которые он не уверен, что правильно дошло. Слушай, если ты учитель, то ты не должен сомневаться. Это твердое основание нашей веры. Возьми, проверь. Если ты сомневаешься в этом тексте, то быстренько, никому не говоря об этом, быстро возьми первоисточник, сравни, проверь несколько разных переводов. Убедись, что Слово Божье непогрешимо. Лжеучителя, они не верят в непогрешимость Слова. И они очень часто под воздействием каких-то внешних факторов действуют. Библия самодостаточна, Библия разрешение всех проблем человека. Они этого как раз и не понимают. Очень часто это люди, которые подвергают сомнению Слова Божьего. Одно из имен Иисуса Христа. Он есть Слово. Он есть Слово, и Он является истиной. Все. Подвергая сомнению Слово Божие только неверующие, только невозрожденные люди, еретики, идущие в погибель. Короткий вывод из того, о чем мы сегодня говорили. Значит, дар учителя – это Божий дар, его видно, он выражается в яркой способности человека учить Слову Божьему. независимо от времени, независимо от местности, независимо от языковых каких-то преград, это не только говорить Слово Божие, но еще и самому быть образцом. Образцом для подражания. Ты должен исполнять то, чему ты учишь. Если ты учишь полной посвященности, ты должен быть сам полностью посвящен. Если ты учишь святости, так и стремись к святости сам. Иначе гробы окрашены, как говорил Иисус, да, с виду хорошие, а внутри полны зловония. Это значит, что все, что ты говоришь, должен говорить из Слова Божия. Слово Божие является авторитетом в твоих устах. Оно дает тебе авторитет, оно дает силу твоим словам, как это было с Иисусом Христом. И это жить жизнью Иисуса. Это значит учить полному Евангелию, ничего не придерживая для себя, всей премудрости Слова Божьего, готовность пострадать в ущерб своим интересам. Все, будем заканчивать. Давайте, друзья, встанем. И, значит, пока вы встаете, есть те, на кого направлен этот дар. Да? Если есть учители, то есть ученика. И ответственность Божьих детей – это учиться. Ответственность учителя – учить. А результат – учителя, они очень заинтересованы в результате. Учителя интересует результат, он ратует за результат, он болеет для того, чтобы был результат. Но сказано, что в последнее время, то, о чем мы сегодня уже говорили, перед пришествием Антихриста будет охлаждение. И в первую очередь охлаждение, это скажется на Слове Божьем. Люди охладеют к желанию изучать Слово Божье. И тут, конечно, учитель, ну не то, что бессилен, он должен выполнять свои функции. Давайте посмотрим, просто есть несколько разных категорий. Есть категория, вот хороший учитель, хороший ученик. Вот результат какой-то будет. Да, хороший учитель, он хорошо преподает, и хороший ученик, который прилагает усилия к тому, чтобы учиться. Есть плохой учитель, плохой ученик, здесь, конечно, уже ничего не будет. И учитель не прилагает усилия к тому, чтобы готовить занятия, и ученик не прилагает усилия к тому, чтобы что-то понять. Но бывает так, что хороший учитель, а ученик никудышный. Второе послание к Тимофею, помните, Осийский, кого он учил? Да, там столько людей упоминается, те, кого учил апостол Павел. Но в этих людях мы не видим искры Божьей. Мало того, они предавали, они стыдились Евангелия, они оставляли Павла. Сплошная беда была. Учитель хороший, учитель замечательный. Но тут была ответственность учеников. И четвертая категория. Плохой учитель, хороший ученик. А здесь что-то получится. Помните, был Илий? Ужасный учитель. Не мог, своих детей не мог толком научить. Но у него был замечательнейший ученик Самуил. Этот человек в свое время был величайшим пророком. И сказано, что в Израиле не осталось ни одного слова, сказанного Самуилом, не исполненного, потому что ученик прилагал старание. То есть мы видим, что каждый должен прилагать усилия к своему, к своей части. Учителя должны прилагать усилия к тому, чтобы они были хорошими учителями, а ученики... чтобы они были хорошими учениками. Вот тогда, когда каждый будет выполнять свою функцию, потому что очень много зависит от учеников. Я бы очень хотел, чтобы мы не обманывали себя. Вот сейчас мы будем молиться. Не обманывайте себя. Очень многие люди так говорят, что я хороший ученик, я стараюсь. Друзья, невозможно быть учеником Иисуса Христа, если ты не являешься учеником какого-то учителя, которого Христос поставил в своем теле. Христос ставит учителей в церкви. Если человек говорит, я ученик Христа, это самообман. Апостол Иаков говорит, не обманывайтесь. Или говорит, вы обманываете сами себя, обольщаете свое сердце. Не бывает хорошего ученика Христа, если ты не являешься хорошим учеником человека, поставленного Христом в церкви. Кто имеет желание, друзья, вот то, о чем мы с вами рассуждали сейчас, молитесь, пожалуйста, об этом. Господь дорогой, я очень благодарен Тебе, что Ты оставил нам дары, дал дары человекам. И в Твоем теле Ты поставил учителей, чтобы они учили Твой народ. Я прошу Тебя, Господь, благослови, чтобы через изучение Твоей воли, через изучение Твоего Писания мы становились более глубокими, ближе знающими Тебя. А если мы ближе знаем Тебя, то мы учимся доверять Тебе. Меняется наша жизнь. Тогда будут уходить какие-то грехи, грешки, проступки, Господи, жизнь будет преображаться в Твой образ, Иисус. Я прошу Тебя, благослови, чтобы Твой народ был примером для людей, которые вокруг. Сделай нас, Боже, образцом для всех народов, для народа, среди которого мы живем. Господи, я прошу Тебя, благослови. Мы хотим, чтобы Ты прославлялся. Великий Бог, я прошу Тебя, благослови учителей, прилагать старания, усилия, готовиться, изучать Слово самим, не только для того, чтобы кого-то научить, но для себя, чтобы поменяться, потому что Ты учитель. Господи, я прошу Тебя, благослови тех, кто не преподает Писание в церкви, чтобы были хорошими учениками, Боже, прилагали усилия, старания, занимались дома не просто чтением, а действительно изучением, углублялись, чтобы во всем Ты прославлялся. Великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.